Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки, по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя.
Сегодня мы поговорим про такую важную тему, как предменструальный синдром и предменструальное дисфорическое расстройство.
И сразу мы хотим добавить дисклеймер. Не все люди, у которых есть менструация, являются женщинами. Мы против любой дискриминации и одинаково относимся ко всем людям вне зависимости от расы, этноса, цвета кожи, гендера, сексуальной ориентации и вероисповедания. И, конечно, не ставим своей целью оскорбление трансперсон. Но для удобства в выпуске мы будем говорить именно женщины.
Скажи, было ли у тебя когда-нибудь такое, что перед месячными ты чувствовала себя ужасно? Как физически, так и морально.
О, да, конечно. Довольно часто, помимо того, что я чувствую, как раздуваюсь просто как шарик и ужасно хочу есть, у меня болит грудь, живот и всякое такое, у меня даже была примета, что если я вдруг резко на ровном месте начинаю рыдать, то 100% у меня завтра начнутся месячные. А почему ты спрашиваешь?
Потому что сегодня мы с тобой как раз говорим о предменструальном синдроме и о предменструальном дисфорическом расстройстве. Но не пугайся, на самом деле большинство женщин репродуктивного возраста испытывают один или несколько легких эмоциональных или физических симптомов за 1-2 дня до начала менструации. Эти симптомы, например, болезненность груди, вздутие живота, являются абсолютной нормой. Обычно они не вызывают серьезных нарушений и могут не считаться предменструальным синдромом. Но если такие симптомы влияют на разные сферы жизни, например, семейные или другие социальные отношения, на работу, то мы можем уже говорить о ПМСе.
Насколько я понимаю, для ПМС характерно то, что это не один симптом, а их много из разных сфер. И наиболее часто действительно встречаются вздутие живота, болезненность груди, головные боли и сильное чувство усталости. Но немаловажными являются аффективные или симптомы, связанные с эмоциями, которые даже сильнее влияют на качество жизни, чем физические. Ты вот еще упомянула предменструальное дисфорическое расстройство, а это вообще что такое?
Если очень-очень сильно все упростить, то это более тяжелый вариант течения ПМС. И у этого расстройства, как и у любого другого, есть диагностические критерии. В данном случае это перепады настроения, внезапная грусть, повышенная чувствительность к отказу, гнев, раздражительность, ощущение безнадежности, подавленность, самообвиняющие мысли, внутреннее напряжение, беспокойство и такое чувство, как будто ты сейчас находишься на грани. И это основные симптомы. А какие же бывают дополнительные?
Также это трудности с концентрацией внимания, изменение аппетита, тяга к еде, переедание, снижение интереса к обычным занятиям, утомляемость, снижение энергии, ощущение того, что ты ничего не контролируешь, и, ну, вот такое чувство неконтролируемости, болезненность груди, вздутие живота, увеличение веса или даже боли в суставах и мышцах, ну, а еще нарушение сна.
Да уж, сложно тут что-то из этого списка хоть как-то контролировать. А почему же оно тогда, это расстройство, называется дисфорическим?
Потому что наиболее частым симптомом является предменструальная раздражительность, или, иными словами, та самая дисфория. И важный момент – эти симптомы должны присутствовать в большинстве менструальных циклов за последний год. Тебе, кстати, не показалось, что критерии очень сильно напоминают депрессию?
Да, показалось, и это вправду очень похоже. И за этими симптомами может скрываться не только депрессия, но и тревожные расстройства, также биполярные расстройства или преминопауза. И важно здесь отделить одно от другого, потому что лечение может быть разным. Женщины с депрессией часто чувствуют себя лучше во время или после менструации, но симптомы депрессии полностью не исчезают. С другой стороны, у женщин с ПМС или ПМДР симптомы полностью исчезают с начала менструации. Некоторые женщины, которые думают, что у них ПМС или ПМДР, на самом деле страдают депрессией или тревожными расстройствами. Кстати, есть и другие заболевания, которые ухудшаются до или во время менструации, например, мигрень. Также синдром хронической усталости, боль в области таза и мочевого пузыря или синдром раздраженного кишечника. Тщательный сбор анамнеза может помочь различить эти расстройства, но женщина также может иметь ПМДР в дополнение к другому заболеванию. Окей, а что известно насчет того, с чем это все связано?
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что предменструальный синдром – это расстройство, вызванное изменениями гонадных стероидов во время лютеиновой фазы.
гонадные стероиды, лютеиновая фаза. Ань, давай здесь объясним, что имеется в виду.
Хорошо, смотри. В менструальном цикле выделяют фолликулярную фазу, или фазу созревания фолликула, овуляторную, то есть овуляции, лютеиновую, созревание желтого тела, и, собственно, менструации. Так вот, считается, что изменение гонадных стероидов является результатом взаимодействия между циклическими изменениями в стероидах яичников и функционированием центральных нейромедиаторов. Нейротрансмиттером, который больше всего участвует в проявлениях ПМС, является серотонин, хотя есть доказательства участия бета-эндорфина, гамма-аминомасляной кислоты или ГАМК и вегетативной нервной системы. Кроме этого, некоторые системные проявления, например, чувство вздутия живота, могут быть вызваны периферическими механизмами. Ты, кстати, слышала о том, что при ПМС может быть проблемы какие-то с витаминами, там недостаток или избыток?
Конечно, но вот только эта самая витаминная теория не доказала свою состоятельность. Никаких различий в уровнях витамина Е, витамина А или витамина В6 не обнаружено у женщин с или без ПМС. Ряд витаминов, пищевых добавок, включая витамин В6, витамин Е, кальций и магний, были изучены в качестве вариантов лечения при ПМС. Однако доказательств того, что любой из них, за исключением такого растения, как прутняк обыкновенный, а на латыни он куда симпатичнее звучит, Vitex agnus castus, более эффективен, чем плацебо, таких доказательств нет или они противоречивы. А можно ли сдать какой-нибудь анализ или тест для того, чтобы понять, есть ли у меня ПМС или ПМДР?
Увы, такого теста не существует, но симптомы должны проявляться только во второй половине, вот та самая лютеиновая фаза менструального цикла. Чаще всего в течение 5-7 дней до менструального цикла и должны быть как физические, так и поведенческие или эмоциональные нарушения. У женщин с ПМС или ПМДР эти симптомы не должны проявляться в период с 4 по 12 день 28-дневного менструального цикла. Никаких анализов крови сдавать не нужно, но можно сдать анализы для того, чтобы исключить другие заболевания. Например, при симптомах усталости есть смысл сдать анализ крови для того, чтобы исключить банальную анемию и посмотреть уровень гормонов щитовидной железы для того, чтобы убедиться, что тоже с ней все в порядке и нет гипо- или гипертериоза. Окей, теперь скажи, как это лечится вообще?
Как это будет лечиться, зависит от того, насколько сильно выражены симптомы. Например, при легких симптомах, которые не вызывают стресса, экономической или социальной дисфункции, рекомендовано изменение образа жизни. То есть регулярные упражнения и методы снижения стресса.
Что ты имеешь в виду? Делать-то что нужно?
Нужно регулярно выполнять физические упражнения, это наши любимые. Они обычно помогают людям меньше испытывать грусть и беспокойство. А в качестве расслабления ты можешь попробовать йогу или медитативные практики. А что насчет этого самого Витекса?
Да, кстати, вообще это популярное травяное лечебное средство, которое является эффективным вариантом лечения женщин с умеренными предменструальными симптомами. В целом, Витекс более эффективен, чем плацебо при симптомах ПМС, но его эффективность при предменструальном дисфорическом расстройстве менее определена. А что делать, если симптомы умеренные или даже тяжелые?
В таком случае подходят варианты медикаментозного лечения и когнитивно-поведенческая психотерапия. Но еще раз, до начала терапии нужно исключить другие состояния с похожими симптомами, то есть депрессию или тревожные расстройства, злоупотребление психоактивными веществами и гипотиреоз. А какие именно лекарства мы обычно советуем?
Учитывая, что мы сказали, что в патогенезе принимает участие серотонин, то достаточно логично эффективными себя показали средства, влияющие на серотонинергическую передачу. Это те самые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СОЗС. Но это вот то, что может назначить психиатр. Но еще могут использоваться средства, которые назначают гинеколог, и они влияют на циклические изменения гонадных стероидов. Это могут быть комбинированные эстроген-прогестиновые оральные контрацептивы, или их просто называют КОКИ, и агонисты гонадотропин-релизинг-гормоны, ГНРГ. Обычно они применяются у женщин с тяжелыми симптомами, которые не поддаются лечению другими методами.
Аня, я правильно понимаю, что если контрацепция не в приоритете, то сначала есть смысл рассмотреть СОЗС? А если наоборот, то лучше начать с коков.
Все так, хотя иногда может использоваться и то, и другое. Лучше скажи, вот мы говорим антидепрессанты, да? А какие будут сроки? Вот такие же, как для депрессии, или как-то по-другому они будут использоваться?
Вообще СИОЗы эффективны при предменструальных симптомах как при постоянном, так и при периодическом приеме. Тут каждый человек может определить сам для себя более удачный способ применения. Многие люди предпочитают постоянный прием, потому что это более просто и удобно, чем отслеживать свой цикл. Но если мы говорим о тяжелых симптомах, то тогда непрерывный режим дозирования более эффективен. Если у женщины наблюдаются тяжелые физические симптомы, непрерывные режимы дозирования оказываются более эффективными, чем прерывистые.
А прерывистое лечение – это как?
Это как раз-таки связано с лютеиновой фазой менструации, которая начинается обычно на 14-й день цикла. Собственно, тогда и начинают антидепрессивную терапию, а прекращают, как только закончится менструация. А что, если женщина выбрала непрерывную терапию? То какие сроки тогда приема лекарств?
Оптимальная продолжительность терапии неизвестна. Мы часто продолжаем терапию в течение одного года, а затем обсуждаем либо постепенное снижение дозы и прекращение приема лекарств, либо пробную периодическую терапию. Женщины, получающие прерывистую терапию, могут попытаться прекратить ее. Повторение симптомов являются показателем того, что лечение следует возобновить. Лечение может продолжаться до тех пор, пока женщина не забеременеет или не наступит менопауза. И вот мы с тобой еще упомянули опять-таки нашу любимую когнитивно-поведенческую психотерапию. Вот тут-то вообще каким боком, если мы про гормоны или всякое такое?
Ну, здесь мы, как всегда, об одном и том же. Исследования показывают как уменьшение симптомов депрессии и тревоги, так и улучшение навыков совладания с этими самыми симптомами. Особенно это актуально для тех, у кого препараты оказываются недостаточно эффективными. А что делать, если совсем ничего не помогает? И симптомы слишком сильные и тяжелые, и антидепрессанты, гормоны и КБТ оказались неэффективными.
Ну, это вот самый крайний, да, такой вариант. Есть радикальный способ лечения, и это хирургия и, собственно, удаление фаллопиевых труб и яичников. По сути, такая хирургическая менопауза.
Жуть.
Да, это вот самое последнее средство, например, в очень редких случаях с тяжелыми и инвалидизирующими симптомами. И остальные методы лечения должны показать свою полную неэффективность до этого. Ну и, конечно же, этот способ нельзя учитывать, если женщина планирует рожать детей. Настя, мы с тобой не сказали, а как часто вообще встречаются ПМС и ПМДР?
Да, в обществе бытует мнение, кстати говоря, я думаю, что мы с тобой тоже под него попадали, что у каждой женщины есть ПМС. Ну или, по крайней мере, должен быть ПМС, который превращает нас в монстров. Честно говоря, я каждый месяц так прислушиваюсь к себе, вообще у меня есть ПМС, почему у меня его нет, он же должен быть. Вот, но на самом деле то, что мы видим, это то, что в среднем от 3 до 8% женщин страдают от ПМДР. И это далеко не все женщины, даже не большая их часть. И даже немногие, а всего лишь до максимум до 8%. Вот, для всех остальных переменные, вроде стрессовых ситуаций, счастливых событий или даже дней недели, являются более сильным влияющим фактором настроения, чем день цикла. Вот, поэтому это миф, то, что у каждой женщины существует и должен быть ПМС, вот, который очень сильно стигматизирует. Вот, Ань, а скажи, пожалуйста, почему вообще стигма ПМС настолько вредна?
Миф о ПМС также способствует стереотипу, что женщины нерациональны или слишком эмоциональны. Когда менструальный цикл описываются как гормональные американские горки, превращающие женщин в злобных извергов, и становится очень просто тогда ставить под сомнение компетентность вообще всех женщин. Я не знаю, сталкивались ли ты, но вообще это очень обидно, когда кто-то тебя обижает, и ты реагируешь на это каким-то образом, а тебе говорят, у тебя что, месячные?
Да.
И это просто как красный флаг.
Да, и когда ты злишься еще больше, это еще как бы используется как подтверждение, что, ну видишь, ты неадекватно реагируешь, посмотри на себя. Ну и это как бы типичный пример газлайтинга и работа, на которой мы с тобой после ординатуры работали вместе. Вот как раз там был мужской коллектив, и я слышала эти фразы, наверное, каждую неделю по нескольку раз. То есть, по мнению вот этих мужчин-коллег, у меня были месячные похожие перманентно.
Да, это отвратительно, это кошмарно, и не надо так. Настя, а скажи тогда, вот какой бы ты совет могла дать партнерам, партнеркам, если вот у другого партнера месячные, что нужно сделать? Ну, даже не месячные, да, а вот именно ПМС или ПМДР. Как можно помочь?
Ну, собственно, первое, что мы с тобой, похоже, обсудили и как раз не больно дали рекомендацию, не стоит говорить такие фразы, потому что они бесят еще больше. То есть такая фраза подразумевает, что, ну, ты не можешь быть недовольна по объективной причине, а значит, да, причина в тебе. Поэтому так делать не стоит, и я вообще бы не стала, ну, как рекомендация, да, не относитесь к женщине с ПМС как будто она чем-то болит, да, или как будто она какое-то чудовище. Потому что многие рекомендации списываются к тому, что оставьте в покое, нужно сторониться, значит, эту женщину и изредка подкидывать ей еды, чтобы она, значит, это не пила кровь из окружающих.
Да, куча картинок таких в интернете на эту тему.
Да, и это как раз способствует стигматизации. Поэтому здесь я бы, как и при любом другом, не знаю, расстройстве или проблеме, я бы посоветовала предложить здесь свою помощь. То есть проявить какое-то сострадание, поддержку, сказать: я вижу, что тебе сейчас тяжело, есть что-то, чем я тебе могу помочь. Если женщина скажет: оставь меня в покое и подкидывай мне еды, то окей. Ну, она может сказать, что давай пообнимаемся, посмотрим какой-нибудь фильмец, или все нормально, относись ко мне как обычно, и это тоже будет ок. Есть, Аня, у тебя еще какие-то мысли?
Я думаю, что это самое важное, относиться к своему партнеру с пониманием, с поддержкой и состраданием, собственно.
Mm-hmm.
Вот. И это касается не только людей с ПМС или людей с ПМДР, это в целом наша общая рекомендация по тому, как стоит относиться к своему партнеру.
Да, даже без любых расстройств.
Да.
Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме.
Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.
Пока.